тема о том, что происходит с украинской гривной и что происходит в украинской экономике в целом. В нашей студии Сергей Фурса, экономист. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И МВФ 14 сентября, немного предыстории, рассмотрит вопрос о выделении очередного транша Украине. Совет директоров МВФ проведет второй пересмотр программы расширенного кредитования Украины. И, кроме того, МВФ даст оценку выполнению программы финансирования стендбай, которая была ранее. Об этом всем поговорим, как это все повлияет на стабилизацию гривны и вообще на украинскую экономику.
Собственно, как это повлияет, наверное, это и есть наш первый вопрос, но если бы вопрос задавали слушатели, они бы, наверное, начали все-таки с курса валют, да? Потому что люди выходят на улицы и видят, как колебаются курсы, и растет доллар, растет евро, и рубль тоже растет, даже рубль. Почему это происходит?
Ну, даже рубль растет, потому что растет доллар, все остальное кросс-курсы. Ну, во-первых, люди всегда теперь будут выходить и видеть, что курсы валют колеблются. У нас отказ от фиксированного курса, Нацбанк таргетирует инфляцию, то есть он зафиксировал, что в этом году должна быть инфляция 12%. И курс просто источник, способ, при котором, чтобы инфляция не вышла за эти пределы. Поэтому колебаться будет всегда. Если мы вспомним курс февраля, то там было 27%. Потом ушло ниже 25, сейчас вернулось, вот 26,6 Нацбанк остановил. 2-3 недели назад начался вот этот вот виток движения курса, на самом деле там меньше 10% прошла гривна. И целый набор факторов повлиял. Там был технический момент, когда погасились индексные облигации, можно было купить больше бумаг, больше долларов, чем банки в принципе могут. И пошло движение, давление, которое совпало с сезонным фактором, потому что осень, потому что у нас традиционно осенью гривна ослабляется. При том, что уже это все вызвано там, торговым балансом, но фактически уже это пришло в психологию. Все знают, что гривна будет укрепляться. Что надо делать? Надо покупать доллар. Вы покупаете доллар, к чему это приводит? Гривна падает.
То есть всегда так бывает, что после лета вот это скачок?
Да, вопрос, как, ну, набор разных факторов. Да? У нас традиционно осенью давление на гривну. И плюс сейчас Нацбанк летом снял ряд ограничений. Дивиденды можно уже репатриировать. В результате спрос действительно большой идет со стороны тех, кто выводит свои дивиденды. Плюс на внешних рынках у нас сейчас не очень хорошая ситуация в агросекторе. У нас и кукуруза, и пшеница на десятилетнем минимуме. Соответственно, цены упали, экспорта стало больше, экспорта стало чуть меньше, экспорта чуть больше. Для балансировки необходимо, чтобы курс сдвинулся. Он сдвинулся.
Этот курс отображает то, что внесено было в бюджет на 2016 год?
Ну, наверное, нет, но это, в общем-то, не принципиально.
Я не могу не зацитировать директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергея Николайчука. Он буквально позавчера сказал, что вот такое изменение цены, да, она остается нормальной. Вот, вы сказали о 26%, да?
Нет. Меньше 10% движения было.
Вот, а ненормальный, он сказал, становится тогда, когда начинает сама по себе, генерирует, ну, вот это изменение, генерирует паническое поведение населения, чрезмерный спрос на валюту, перенос девальвации на цены и выход инфляции за пределы наших целевых показателей. Ну, в общем, кошмар. Вот тогда это уже будет...
Ну да, ну как... Просто все валюты колеблются, да? У нас, например, курс доллар-евро, который ходит где-то там, еще год назад все ведущие инвестиционные банки мировые говорили, вот скоро будет паритет, да, вот один к одному будет. Сегодня курс 1.13. Разница довольно-таки существенная, да, и от ожиданий, и от того курса, который там был 1.05, доходил и так далее. Все валюты колеблются. Это связано с движением капиталов, это связано с торговыми вещами. Поэтому совершенно естественно, что гривна тоже колеблется. Гривна — это температура, которая отражает состояние украинской экономики. Вот и все. И движение в рамках 10%, при том, что по году движения практически не было, да, февраль 27, потом укрепились, потом ослабли. Это нормально. И действительно, да, не надо паниковать, и, в принципе, надо просто привыкать, что такое движение будет всегда теперь.
А третий транш от МВФ, он сможет стабилизировать гривну?
Ну, он действительно будет способствовать стабилизации гривни, потому что это не только 1 миллиард, который придет от МВФ в резервы. Вслед за этим миллиардом пойдет еще миллиард от американцев. 600 плюс 600 — это европейцев. Ну, 600 сейчас, 600 когда-то потом. 500 миллионов от Мирового банка, который придет «Нафтогаз», от японцев, еще куча-куча других денег.
В сумме это будет около скольки миллиардов?
Ну, давайте... Трех? Не, ну, трех, наверное.
Трех? Да. С трех с небольшим.
Да, это еще плюс дополнение. Поэтому это хорошее... И вот эти деньги уже просто, если деньги МВФ, они идут в резервы. Да, они не попадают в правительство, их не тратят и так далее, они не попадают на внутренний рынок. А деньги, которые идут вместе с этим, они то ли «Нафтогазу», то ли в бюджет идут, и они уже больше, более серьезно влияют на расстановку сил и на валютном рынке тоже.
А скажите, что первое, яйцо или курица? Я не могу понять. А вот если, чтобы зашел транш, да, одно из условий — есть стабилизация гривны? Или...
Нет, это вообще не условие транш.
Какие условия?
Какие, да, самые...
Ну, есть меморандум с МВФ, где мы обязались сделать раз, два, три, четыре, пять,
вот,
10, 20, 30.
В это не входит стабилизация.
Нет,
сначала,
конечно, не входит.
А потом... Угу. То есть сначала заход, а потом более-менее стабилизация.
Но стабилизация — это результат, да, которая... И на самом,
ну,
деле,
вот
на самом деле
наш
банк,
да,
уже удалось за последние там три дня стабилизировать, потому что когда там начало подходить к 27 и начало сильно шагать гривна, действительно, ведь наш банк сейчас сглаживает волатильность. Он не влезает, если там 10 копеек туда, 10 копеек туда. Там бы пару дней, когда у нас по 30-40 скакало, наш банк начал делать аукционы по продаже долларов. И в итоге у нас уже два дня были большие аукционы по 50 миллионов. Последние два дня уже... Продажи там идет 6-10 миллионов, вот такое вот. То есть движение уже, если можно сказать, остудили, сбили этот пыл, народ должен успокоиться. Ну и теперь получится транш, и тем более люди должны успокоиться.
Ну вот транш когда?
Ну, 14 числа будет решение, а там в течение недели, наверное.
Но почему его так долго задерживали? Ведь он должен был прийти намного раньше.
Потому что мы не выполняли то, что мы должны делать. Потому что мы игрались в игры, мы не хотели, например, вводить в нормальное е-декларирование. Были переговоры по поводу привата, еще какие-то вещи. Поэтому, если украинцы просто... Почему? Да, мы должны были его еще получить там 9 месяцев назад.
Да.
Но мы постоянно отставали от графика. Понимаете, график меморандума прописан так. На каждую дату есть план. И, предположим, вы выполнили все на 1 января. Но если вы 1 января не получили, то у вас уже на 10 января стоит еще какое-то условие, которое вы тоже должны выполнить, если вы хотите получить транш после 10 января.
То есть условия накапливаются?
Да, условия накапливаются, потому что они просто... У нас есть график выполнения.
Вы сказали, что зависит... потребность Украины в кредитах МВФ, да, ну и вообще помощи, у нас так получается как-то, что зависит от падения или роста цен на сырье. Будем говорить, ну, хотя бы отталкиваться от пшеницы, например, да, потому что, ну, в этом мы хоть в чем-то можем ее продавать. И действительно ли это так? И можем ли мы отталкиваться от какого-то другого, ну, от какой-то другой причины, да, чтобы не брать эти кредиты?
Ну, давайте так. Пшеница и МВФ вообще не связаны понятия. У нас курс гривны зависит от состояния платежного
баланса. Я не о пшенице, а о экспорте.
Курс гривны зависит от соотношения экспорта и импорта. И, ну, и финансовых потоков, в итоге мы приходим к платежному балансу. Поэтому МВФ здесь как-то со стороны стоит. И они не связаны напрямую. Вот и все. То есть, да, действительно, украинская экономика, ну, вот, не очень хорошая. Модель украинской экономики предусматривает то, что у нас так или иначе будет постоянная девальвация, потому что мы сырьевой придаток. Страны, которые являются сырьевыми придатками, они обречены на постоянную девальвацию, так или иначе. И от этого никуда не деться, надо менять структуру экономики. Для этого надо делать реформы. А МВФ нам нужен сейчас, потому что нам никто другой деньги не даст.
А среди причин, которые Украина, среди условий МВФ, которые Украина никак не могла выполнить, вы называли ситуацию с приватом. Расскажите детальнее.
Ну, у нас есть программа по капитализации банков.
Угу.
Не все банки эту программу выполняют. И для того... А в то же время в меморандуме, если мы посмотрим прошлое, там пару страниц, целых пунктов уделено, что делать с большим банком, если вдруг он не выполняет. То есть, образно говоря, как провести национализацию большого банка с меньшими потерями для всех. Поэтому приват под угрозой национализации вынужден выполнять условия.
И такая угроза реально существует?
Да, такая угроза реально существует, потому что у привата реально большая дыра. Ну, мы знаем, просто это вопрос в банковской системе, которая была сильно-сильно очищена. Сейчас одна проблема — это приват, на самом деле. Там есть какая-то мелочь, какие-то другие банки, но приват — это большая проблема, потому что приват очень большой.
А в чем заключается сама проблема?
Проблема в том, что у всех банков так или иначе была дырка из-за в результате девальвации, в результате неплатежей и так далее. Дырка в капитале.
А у Привата она очень большая.
Да, потому что Приват сам большой. Но мы знаем собственников банка Приват, они не любят расставаться с деньгами. Да? Они там критически относятся к тем, кто возвращает долги и так далее. Знаете, они должны много-много своих денег внести в капитал банка, что не очень для них вообще-то радостно. И они на это пока еще не идут, но постепенно их додавливают. И там есть график тоже, как в условиях меморандума, точно так же график капитализации для всех банков, не только для Привата. Да? Вопрос, что Приват большой, и каждый раз этот вопрос становится довольно-таки актуальным, потому что понятно, что никто по своей воле не хочет его национализировать, потому что это очень много проблем, да, и это большой политический эффект и так далее, и так далее, и далее.
Это довольно скандальный бы был процесс, честно говоря.
Да, и поэтому украинские власти пытаются это максимально оттянуть. Вопрос в том, что, ну, от них не все зависит, да, и они не всегда могут бороться с неизбежным. Пока что Приват выполняет программу. И...
То есть о национализации говорить на самом деле пока еще преждевременно?
Ну, мы не знаем, о чем говорит Порошенко и Коломойский, когда встречаются. Да? Наверное, о национализации они тоже говорят. И говорят об условиях. Но об этом в «Зеркальной неделе» пишет, собственно говоря. Никто не знает. Да? А точно, что об этом не надо кричать и говорить, и сеять панику до того, как это случится. Потому что это крайне пагубно будет влиять на банковскую систему. Поэтому никто из чиновников не скажет до момента национализации, что банк будет национализирован. Никогда. И это правильно, на самом деле. Поэтому удастся ли Привату выполнить программу, никто на самом деле не знает, потому что там действительно большая дыра. Но пока что он выполняет эти условия.
Какова ситуация с маленькими банками, банками-пустышками, которые...
А все уже практически очищены.
Почти все закрыты.
Да, там, может быть, один-два кто-то еще выживает, да, но так прикрыли все.
А каков их объем был вообще в банковском секторе?
Я вам так не скажу. Одна треть, по-моему. По-моему,
то, что... Они реально влияли на банковскую сферу?
Не, ну, влияли с точки зрения... Вот одна треть депозитов была в тех банках, да? Ну, вот поэтому вот так влияли. Это не банки, которые определяют там развитие экономики, еще что-то, потому что это были либо банки-конверты, которые просто конвертировали валюту, либо банки-зомби, которые давно умерли и просто держались на плаву, их надо было вычистить, да? Ну, вот их вычистили. Либо банки-пылесосы, которые традиционно у нас существуют, и банки, которые берут депозиты у населения, отдают своим собственникам, так или иначе кредитуя. Поэтому возникают, собственно, большие дыры, потому что и то, что сделал Нацбанк за последнее время, они существенно ограничили вот это вот и кредитование смежных лиц, и есть закон, который теперь обязывает, дает возможность садить собственников банков, если с банком что-то случается.
Это, кстати, было прописано в соглашении с МВФ?
Да.
То есть вот эти пункты Украина довольно неплохо выполняла.
Ну, в принципе, если мы говорим то, что зона ответственности НБУ, это занимает лидирующие позиции по реформированию в принципе.
Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс», и у нас в гостях экономист Сергей Фурса. Для вас работают Ирина Сампан и Анастасия Багалика. И все-таки меня интересует, вот вы так позитивно, вроде бы как, я так поняла по тону, да, позитивно оцениваете, что нам нужен этот транш, и нам нужны эти деньги. Но эта тема, она такая тема для популистов, любят говорить, что вот нам нужно строить собственную экономику, нам нужно строить типа, независимость от таких внешних, да, кредиторов. Что вы можете на это сказать?
Ну, нужно, конечно, да. Никто не спорит, что нужно. Но, с другой стороны, ну, популисты — это такое дело. То, что они хотят строить, то строить нельзя, да, поэтому если мы будем делать то, что будут делать
популисты...
Просто
этой темой легко манипулировать, понимаете?
Да. Вопрос в том, что на самом деле я, например, рад, что мы сейчас зависим от МВФ, потому что единственное...
Значит, я правильно поняла потом.
Да, да, потому что единственная причина, по которой в Украине происходят реформы 2 года, это МВФ. Не было бы МВФ, не было вообще ни одной бы реформы. Потому что все, что делается, делается под диктовку там МВФ, кредиторов, там госдепа условного, да. Заберите сейчас МВФ, вдруг в 2009 году Юлия Владимировна очень быстро соскочила с МВФа, и мы ничего не сделали в результате. Почему? Потому что очень резко выросли цены на сырье, и нам снова было все хорошо.
И вот, можно, об этом я и спрашивала.
Можно,
нам
ничего
не нужен
не
был уже тогда и кредит, и
да,
все.
Да, но это, знаете, только это не решает проблему, ее заминается, а она увеличивается там, она растет. Это как рак, раковая опухоль, ее надо лечить вначале, чем позже, тем больнее. Почему сейчас так больно с тарифами? Потому что мы не делали это 20 лет, да, почему так больно с другими вещами? Потому что мы 20-25 лет ничего не делали в экономике, потому что делали неправильно. Соответственно, МВФ сейчас — это наше спасение. И то, что нам сейчас плохо, это хорошо. Потому что будь бы нам сейчас хорошо, всех бы уже давно послали, сказали, в стране все хорошо, какие реформы, да, и живем дальше.
Вот мы как-то 9 месяцев эти перебивались без транша, пока ждали его. А на самом деле мы можем
цены на сырье были,
держаться,
да,
на плаву и дальше?
Ну, держаться на плаву мы можем, да. Если бы нам сейчас не дали транш, нам его дадут 14 числа, это уже решенный вопрос. Но если бы нам его не дали, ну, на плаву мы держались. Но мы же не хотим держаться на плаву, да, мы хотим рост. Тем более, что то, что мы держались на плаву, у нас... Страна, которая находится в программе с МВФ. Это дает нам соответствующее отношение экономических субъектов, там, инвесторов, всех прочих, как адекватной страны, которая выполняет требования, значит, реформируется и так далее. К нам отношение такое. У нас сейчас, например, доходность наших еврооблигаций 8. Если бы не было МВФ, там 20, 30, 40 и так далее. Непонятно сколько. Поэтому даже не получая транш МВФ, мы все равно находимся в программе с МВФ. Мы все равно делаем то, что фонд говорит, и это очень позитивно на нас влияет. Плюс у нас же, да, мы без траншей, но к траншам привязаны в кредиты внешние, а дефицит бюджета у нас год заканчивается, да, нам закрывать его надо.
А какой по счету это транш? Вот,
будет третий.
Это третий из этой вот программы макрофинансирования, да? А сколько их еще должно быть?
Я так не скажу сейчас точно, потому что мы там должны выбрать 17 миллиардов, нас много, а сейчас...
То есть где-то еще 4?
Ну, 2, 3, 4. Там просто мы... Теперь непонятно, потому что была первоначальная разбивка. У нас же по первоначальной разбивке было 1,7 миллиарда сейчас. Угу. Теперь это будет 1 миллиард. Как оно там... Мы когда увидим меморандум следующий, мы там сможем уже увидеть, как они перераспределили следующие транши, остаток той суммы. На данный момент это не очень понятно.
Но следующие транши, они предполагают и следующие обязательства.
Да.
Какими они будут, как вы считаете?
Сильными очень, поэтому следующий транш будет очень сложно выполнять. То, что из такого наиболее болезненного там с точки зрения выполнения, да, это рынок земли, это пенсионная реформа, ну и много-много там очень полезных вещей, которые делаются там по энергетике, по еще прочим, по регулированию, очень много законопроектов, которые так или иначе туда входят. Там большой объем всего. Мы, опять же, сейчас еще не знаем, что туда входит, да, мы можем лишь догадываться. Потому что вот будет заседание, будет меморандум, и потом, прочитав меморандум, мы поймем что-то.
Почему не сработала программа, которая была предыдущая, стендбай?
Ну, она отчасти сработала, но нам просто, она, когда ее запускали, войны еще не было такой. И для страны, которая просто в кризисе после бегства Януковича, и для страны, в которой идет война и теряет 10% промышленного потенциала за счет этого, это разные потребности финансирования.
То есть, проще говоря, вот эта программа макрофинансирования, просто больше денег, да? И больше,
ну,
обязательств.
Больше, да, да.
Угу. И все-таки я хочу добить и добиться от вас ответа. А сейчас мы экспортируем, ну, сельхозтовары, да, какую-то химию легкую, вот, и черные металлы. И я бы хотела от вас ответ, ну, или ваше мнение, как все-таки в будущем, может быть, в дальнейшем будущем, эти кредиты не брать и выехать за счет экспорта.
Не надо,
это может быть оборонный сектор, продавать. Может быть что?
Нельзя выезжать за счет экспорта. Выезжая за счет экспорта сырьевых товаров, как или иначе, вы все равно подсядете на эту иглу, и цены нестабильны. Вопрос в изменении структуры экономики. Просто мы не должны быть сырьевым придатком. Просто мы должны переходить на продукты с добавленной стоимостью более высокой. А это означает массовую либерализацию, реформы, которые бы позволили развиваться и современным отраслям экономики, если можно сказать, просто которым не надо мешать.
IT-сектор,
да?
Например.
Ну, IT-сектор, потому что, на самом деле, вот завод «Азовсталь» и 10 программистов в Беларуси, написавшие World of Tanks, они приносят одинаковое количество денег. Ну, из завода «Азовсталь», где работают там тысячи людей, нечем дышать в Мариуполе. Да, 10 программистов не сильно портят воздух. А приносят столько же. Поэтому просто экономика полностью меняется. Но для того, чтобы мы могли меняться так, как эта экономика, нужно провести ряд реформ, освободить экономику от давления государства, которое есть сейчас. А государство, соответственно, не очень хочет это делать.
Почему? Ну,
потому что это означает реформу судебной системы, очень серьезную, в первую очередь.
Не только судебная система, вопросы в регуляции и прочих вещах. И на самом деле по судебной реформе, ну что-то же начнется, да, уже с 30 числа можно садить судей. Насколько мы слышим, сейчас половина из украинских судей увольняется, потому что не хотят сдавать декларации и все прочие вещи. И хорошо, там, в Харьковской области 2/3 судей увольняется. Ну прекрасно, теперь можно пройти конкурс, набирать нормальных людей, но на высокую зарплату, потому что на маленькую зарплату вы никого не наберете, наберете тех же. Поэтому в судебной системе какое-то движение началось. Ну, понятно, что это реформа, которая не будет... Судебная система, с одной стороны, это главная проблема для любых инвесторов, а с другой стороны, трудно представить, как это все можно решить быстро.
Если еще раз вернуться к траншу МВФ, вы все-таки считаете, что после 14 числа мы его получим?
Да. Когда вам выносится что-то на заседание правления, значит, что вопрос уже решенный. Как показывали прошлые заседания там, и Мирового банка, и МВФ, против выступает только Россия, иногда примкнувшая к ней Бразилия. Ну, как-то они там дружат.
Ну, у Бразилии сейчас достаточно своих проблем, нет,
ну, даже эти проблемы, если у них там есть какие-то договоренности, они могут исполнять, но просто этого недостаточно. Да? На самом деле в этих организациях все решают Европа и Штаты. И их решения положительные уже на данный момент.
Что ж, спасибо. Экономист Сергей Фурса в эфире Громадського радіо. Это программа «Киев-Донбасс», и ведут ее сегодня Ирина Сампан, Анастасия Багали.